Силы света говорят, что нашего уже человеческого ума, земного ума, не хватит на то, чтобы Земля правильным образом перешла на новый эволюционный уровень, использовав возможности в содружестве с другими планетами, то есть высокоразвитыми цивилизациями других планет, но также с нашим центральным светилом, Солнцем. Когда-то в древности было время, и в те времена организующие силы людей и геофизическая, как бы энергетика планеты, соответствовали друг другу на нашей Солнечной системе. Но в связи с тем, что земляне односторонне отказались от поддержания природного законного порядка на Земле, а стало быть и в Солнечной системе, поскольку наша Солнечная система – это космическая клетка. Ну, вот как у нас с вами организм состоит из клеток, да? Миллиарды клеток у нас. Точно так вот наша Солнечная система – это одна из многих миллиардов космических клеток, скажем, нашей галактики. Но представьте себе, одна из клеток вдруг решит объявить незалежность, да? И что будет? Начало раковой опухоли. Но мы знаем, что вот если в организме какие-то клетки начинают что-то творить свое, да? И тогда требуется что? Хирургическое вмешательство. К сожалению, пока серьезного лечения такого как бы терапевтического не существует против рака. Правда, в официальной медицине там нет. А вот хирургии там хорошо кромсают тела наши. Правда, народная медицина, там есть способы лечения. От рака можно избавиться. Правда, сейчас и некоторые частным образом ученые тоже нашли. Могут вас за неделю избавить от рака четвертой стадии. Но зато вы заплатите так $10 000, это минимум. Это для самого такого нищего 10 тысяч и больше. Так вот, законный порядок на Земле человечество не хочет поддерживать, а стало быть, это все влияет и на Солнечную систему. То теперь, чтобы нейтрализовать вот эту разрушающую мощь человеческого сознания, человеческой техники, нужны особые средства сверху, то есть с уровня центральной звезды. А поскольку, в общем-то, все разумные существа, они только потому и разумные, что получили искру разума от нашего Солнца. Не откуда-то, не от какого-то там абстрактного Господа Бога, которого нам там в разных сектах или церквах преподносят, а именно вот это вот Солнце, которое обслуживает нас все 24 часа. Только не вот эта грубая часть Солнца, которая светит, а это невидимое духовное Солнце. А грубая оболочка, которая нам светит, это называется тенью Солнца, тенью. Вот тень нам светит. Поэтому, когда вопрос возникнет о Боге, а где Он? Где Бог? И вообще, кто Он такой? Во-первых, у каждого представителя его внутри, то есть часть невидимого духовного солнца у каждого из нас, божественная искра его. Если с ней связь наладил, то можно обращаться непосредственно к Отцу Небесному, то есть к невидимому духовному солнцу. Недаром Христос сказал, будете молиться не всяко, но в духе. Христос – это Сын невидимого духовного солнца. И все космические учителя, и Кришна, и Будда, и Блаватская, и Рерихи, и Сергий Радонежский, и Серафим Саровский, и Пифагор, и Ориген, все пришли оттуда. все великие посланцы, которые учили нас, как надо жить, посланы оттуда. Это давно пора бы всем знать. Но толпа, к сожалению, знать этого не хочет. Ну а что толпе надо? Лишь бы брюхо набить, гнездо себе свить, хорошее гнездо, и развлекать своего ишака, то есть свое животное, тело свое развлекать, удовольствие от этого получать, и все на остальное наплевать. Вот сейчас там мы с вами тут собираемся, а там Сергей Дружко, знаете, да? Ну вот это необъяснимо, но факт. Есть такая передача российская, да? Он сейчас там всевозможного мусору собрал в кучу по поводу так называемого конца света. Какой только там бред не несут разные наши двуногие ребята. Чего только они там не понавыдумывали. 3000 сект на планете, так называемых апокалиптических сект. Они там концы света назначают, а его что-то не случается, концов. Тогда они сами вешаются, жгутся там, стреляются по всей планете, между прочим. Маразм такой, кошмар. Ну ладно, а в этих концах света уже ведь давно все написано, сказано космическими учителями в тайной доктрине, в учении храма, в Бхагавад-гите, в живой этике. Все есть. Но этого мы не замечаем, этого вроде бы нет для них, для всех этих несчастных. То есть они все это игнорируют. И церковники, и всевозможные сектанты, они свое выдумывают. А свой же велосипед-то стряпаешь как-то интереснее же, да? Что там уже готовое свыше нам дали? Зачем? Я свое изобретел. А потом петлю засунем дурную голову. В общем, нам вот говорят, что нужно строить храм духа. Но обычный храм-то мы знаем, как строить, да? Мечеть там построить, синагогу, вон этот церковный храм. Это все мы можем. А речь идет о строительстве храма духовного. А духовный храм на Поликуровском холме не построишь. И на какой-нибудь горе там тоже не построишь его, духовный храм. Он строится только где? Внутри. Вот. А строительством такого храма надо каждому заниматься. А что может быть материалом для такого конструирования? А здесь необходимо соответствующее индивидуальное состояние каждого человека. Ну, естественно, коллективные качества всего человечества. А также необходимо, чтобы состояние природы тоже было. И состояние космических программ, которые принимаются как в Солнечной системе высокоразвитыми цивилизациями, так и на Земле. Если мы все будем отрицать, то, что нам предлагают высшие силы, то тогда картина будет совершенно другая. Вот таких эгоистов, самостников, то есть, которые говорят, а мы сами, нам никакой Бог не нужен, мы сейчас сами тут, мы сами с усами, понимаете? А это значит против законов природы. Тогда ни о каком спасении и речи быть не может. Там церковники, он попы там носится с каким-то спасением. И говорят, что вне церкви спасения быть не может. Ну, по статистике известно, что сейчас на планете 300 миллионов православных. Ну, там 600-700 миллионов католиков. Ну, пусть вот миллиард, скажем, всего. Ну, не считай там всякие секты. Миллиард вот этих церковных христиан. Это не христианские религии в полном смысле этого слова. Потому что учения Христа в церкви как такового нет. А есть учение церкви. Так вот, ну пусть даже миллиард этих так называемых христиан, не христиан, а христиан, потому что Христос и Христос – это разные совершенно вещи. Христиане – это лишь кандидаты, а христиан, как таковых, их было единицы на планете, ну, может, десятки. Так вот, они говорят о каком-то спасении. И говорят, что вне церкви спасения не может быть. Получается, что вот этот миллиард, а православные, они католиков считают, что те не спасутся. Значит, остается только 300 миллионов. Значит, все остальные там, ну сколько там получается, 6 миллиардов с небольшим, все должны что? Погибнуть. Навоз на переработку. А только вот эти вот поповские христиане, те пойдут, значит, во Царствие Божие. Вот такой бред предлагается этим слеповерующим овцам в этой самой у церкви. Церковники тут вот все время, когда их преследовали большевики, большевики же много их там уничтожили, священников, да? По концлагерям, по тюрьмам, много уничтожили. Они это представили как мученичество за святую веру. Если бы святая вера была, мученичества бы не было. То есть, если наработана дурная карма, то тогда и наказание будет. А специально никто не будет никаких устраивать испытаний никому не, и не имеет права, и не может. Только если натворил каких-то мерзостей и гадостей, за это и получишь. Вот так гласит космический закон причин и следствий. Поэтому попам рассказывать о том, что они якобы там за святую веру, за свои преступления пострадали. Только за преступления страдают люди, а не за какую-то там святую веру. За святую веру никто никогда не страдает. А за преступления против человечества, за ту ложь и ту мерзость, которую они внушали своим верующим, вот за это да. За это надо получить сполна. Еще будут получать. За то, что они рассказывают людям, что якобы пришел в церковь, поп тебя и Петрохилю накрыл, и именем Иисуса Христа грехи отпустил. Теперь иди дальше, греши, сын мой или дочь моя. Чувствуете, какая жуткая сатанинская безответственность предлагается человеку? И все. Ну, если убил, зарезал, ну, исповедался. Ну, тогда, естественно, и эпитимию там на тебя наложат. Заплатишь побольше. Грех могут простить. Хорошо еще властям не доложат. В учении Живойтихи говорится, что насильно никто спасен не будет, если человек отказывается идти по пути духовного совершенствования, то никто его спасать не будет. Вот это надо всегда помнить. Приближается у нас эпоха четырехмерного мира. Мы с вами жили в трехмерном, а приближается эпоха четырехмерного, эпоха психической энергии. Все больше и больше люди будут сталкиваться именно с четвертым измерением. Нам известно вот три координаты пространственные, которые занимают различные тела в физическом мире. И теперь еще психическое пространство, как четвертая характеристика того же пространства. То есть физические качества планеты и всех окружающих предметов будут меняться для нас. Как сами предметы будут меняться, все вещи вокруг, так и сознание наше будет воспринимать их иначе. И вообще космос иначе будет. Об этом говорил, кстати, апостол Павел, что будет новая Земля, новое небо. Кстати, апостол Павел был один из великих космических учителей. Он был одним из великих посвященных. В дальнейшем мы будем говорить, каково имя этого космического учителя и так далее. Так вот, четырехмерность, что она в себя представляет? То есть сейчас, вот пока у обычного земного обывателя психической энергии мало, мало психической энергии, всякие болячки на него нападают именно в связи с отсутствием большого потенциала психической энергии. Немощи там всякие и прочее. Вот. Церковники говорят, что это якобы Господь так нас, вот, понимаешь, такими сотворил там или наказал там. В немощах мы пребываем. То, что наказал правильно, и не Господь, а космический закон, закон кармы, закон причины и следствия. Что натворил, то и получил. Вот так работает закон. И никакие при этом там боги или господа там этим не занимаются. А работают законы. Они все, для всех они едины. И для богов, и для людей. Зная эти вещи, так легче будет вам разобраться, что к чему. То есть никаких самоличных мероприятий высшие существа не проводят. И они никакой своей, так сказать, воли не творят. Вот это очень важно знать. Так вот, по поводу четвертого измерения. Психической энергии сейчас мало, поэтому доступно только три измерения. Психическая энергия будет, потенциал повышаться в человеке, для него будет открываться четвертое измерение. Как открываться? Ну вот представьте себе, сейчас мы с вами видим вот молекулу, из которой стоит эта доска, скажем. Не видим, да? А количество психической энергии будет увеличиваться, можно молекулу увидеть. Она будет занимать объем, скажем, вот этой комнаты. Надо будет атом увидеть. Взяли, увеличили атом до такой степени, что он займет вот это, так сказать, пространство. То есть четвертое измерение при наличии психической энергии даст возможность проникать вглубь вещей. Понятно, да? Вглубь именно. Вот в тонком мире. Когда человек живет, скажем, здесь, если он обладает соответствующим потенциалом психической энергии, а там же надо иметь в виду ее и количество, и качество, то можно то, что творится в тонком мире, в какой-то степени что-то видеть. И вот здесь человек сталкивается с четвертым измерением. И там он может такое видеть. Он там может видеть вот те вещи, которые в реальности, в динамике, все, которые, скажем, творились там 4-5 столетий назад. Понимаете? Или то, что человечество будет делать, скажем, там, в ближайшие там 100 лет, там 200 лет, он будет видеть. То есть он начинает видеть такие вещи, которые сейчас ему совершенно недоступны. Но опять-таки это довольно низкий уровень видения. Есть еще более высокие. Вот если будете в дальнейшем читать биографию Елены Петровны Блаватской, труды ее будете читать, если вот там такое узнаете. То есть она обладала не только возможностью изучать, скажем, вот это вот, или жить в четвертом измерении, но еще больше. Там вам и пятое измерение. А о том вообще мы представление себе составить не можем на данный момент. Что это такое, мы вообще не можем представить. Если еще четвертое, это как-то можно. Вот в конце 19-го некоторые ученые предлагали в физику ввести такое понятие, как эфир. Эфир. Но силы тьмы, или, как говорят, иудушки князя мира сего, спохватившись, эфир выбросили из физики тогдашней. Выбросили его также из мира описания. Нет вроде бы эфира. Есть только твердое, жидкое, газообразное и плазменное состояние материи. Ну, слышали о плазменном, да? Вот плазменное где у нас? Вот, допустим, там что-нибудь горит, пожар какой-нибудь, там плазма может появиться. Ну, такого невысокого плана. Теперь, вот из ракетного сопла, там, скажем, огонь вырывается, там уже плазма посерьезнее. В доменной печи, там, скажем, плазма тоже начинает появляться. Там, где очень сильные температуры большие, там уже начинает работать плазма. А что такое плазма? Если вот в обычном виде сейчас у нас вот эти твердые вещества имеют какие-то формы, при плазменном состоянии молекул как таковых уже нет, а сплошь одни атомы в очень активном состоянии. Это как раз говорит о высокой температуре. Коль атомы быстро движутся, значит температура, естественно, высокая. Дело доходит до того, что атомы распадаются на элементарные частицы, вот как, скажем, в этих ядерных реакторах, допустим. Это уже началась плазма. А эфир – это еще более тонкое состояние, выше плазмы, выше четвертого состояния. Понятно, да? А раз он выше, значит, все остальные ниже стоящие, они у него в подчинении. То есть эфир стоит выше огня, воздуха, воды, земли, то есть выше этих стихий. Но вот в наше время, поскольку много таких стало явлений в 20 веке, которые совершенно никак не объяснить вот этими четырьмя элементами, потому что без эфира было совершенно невозможно. Пришлось что-то выдумывать как-то, попытаться свой эфир какой-то состряпать. Но ничего не получилось, естественно. Но все-таки очень хочется, чтобы был свой эфир. Ну, знаете, такой прихватизированный. Как говорится, он, чтобы он делал то, что хочет Академия наук. А оказывается, такого эфира в природе нет. Понимаете? Вот о таком эфире научные открытия появились. Вот Шипов, Акимов, академики, ну вот о торсионных полях вы там слышали, да? Шипов, Акимов стали предлагать Академии наук разработки уже на основе открытых торсионных полей, хотя торсионные поля были открыты еще 100 лет назад, но тогда ими не заинтересовались, поскольку всю эту научную среду тогда очень опекал еще сам князь Тьмы. Он же до 49-го года еще был, так сказать, в состоянии тут творить. Ему удалось подготовить, оформить и пустить в дело Первую мировую войну, скажем так, Вторую мировую войну, это его все разработки. Ну а такие вещи, как, скажем, эфир, это серьезное, он, естественно, постарался этого не допустить. Так вот, торсионные поля объявлены этими недобитыми, понимаете, генералами князя мира сего, объявлен эфир несуществующим, торсионных полей тоже нет. Даже создана специальная комиссия при Российской Академии наук по ловле ведьм, то есть по всяческому уничтожение вот таких вот явлений, как торсионные поля, там эфир, скажем, и так далее. Но это попытки сил тьмы помешать признанию эфира человечеству, в первую очередь наукой. А эфир-то же он не ждет, пока его там наука примет или не примет. Понимаете? Так вот эфир, как вы поняли, это первооснова всего окружающего. Он присутствует абсолютно во всем и везде. Но, как вы поняли, первооснова. А его сейчас становится все больше и больше. с увеличением эфирного насыщения Земли, а естественно и воздуха, и воды, и земной коры, и мантии планеты, все, начинает меняться физические и химические качества самих атомов и молекул. Но поскольку эфир стоит выше по иерархии, понимаете? То есть, одним словом, меняется не какая-то там физическая основа мира, а психическая основа микромира. Поскольку сказано, что каждый атом, он имеет, как вот у нас, скажем, с вами, есть ментальная часть у нас есть, да? Ментальное тело у нас есть. Есть, да? Психическое тело тоже есть. Психика же есть у нас, да, есть. Вот у атомов тоже все это есть. Понимаете? Каждый атом, сказано, стремится стать Богом. Ну, сначала, конечно, атом поднимется до такого состояния, он там пройдет три элементальных, так сказать, стадии, потом будет минералом, потом растением, животным, потом атом станет человеком. Вот как мы, когда-то были мы такими атомами с вами. Так вот, эфир воздействия на каждый атом, естественно, будет менять его характеристики. А из атома же все вокруг состоит, да? Так что очень серьезная вещь. Интересно, что вот это эфирное насыщение растет не только вот специально для нашей там планеты, там с ней там возится, занимается, конечно, занимается, возится. Вот. Не то чтобы только для нашей тут планеты, а по всей Солнечной системе. Европа, где засилие, конечно, было вот, ну, евреев, да, Европа, само слово, это ихнее. Европа, евреи и что? Что там дальше? Да. То есть там, где основательно сидят кто? Евреи. Европа – это их, так сказать, словечко, из их терминологии. Так вот они постарались, то есть Европа постаралась убрать эфиры везде, где только можно. В частности, из астрологии убрали, из физики, естественно, как говорилось, уже убрали. То есть убрали как раз ту часть вот тонкой материи, которая несет как бы функцию сцепление нашего физического мира с тонкими телами. Вот у нас тоже в нашем организме есть эфирное тело, вот которое соединяет наше эфирное тело с астральным или тонким телом. Без эфирного тела наше физическое тело – это просто мешок с костями. Вот сейчас эфирное тело как бы отделить от физического, и все. Человек помер, говорят. На самом деле он никуда не помер, а только тело его тут. Жизненная энергия перестала получать. И все. Вот любое движение телом, все процессы в теле, все абсолютно, все буквально, все химические реакции, биохимические реакции в организме происходят при непосредственном, буквально, так сказать, каждое движение в теле совершается именно эфирным телом. Все молекулы, там, все жидкости, кровь, там, понимаете, лимфа, все движется буквально, так сказать, вот. То есть эфирное тело – это энергетическое тело физического тела. Вот так надо это понимать. Вот если наработать, скажем, такое хорошее эфирное тело, да, то его тогда физическое тело, если будет под защитой очень тренированного эфирного тела, его пуля не возьмет, там, его ножом нельзя там зарезать, огнем обжечь его нельзя. Эфирное тело. Вот вы знаете, там люди ходят по огню, там, скажем. Или йоги, скажем, там. Одного йога привезли в Лондон, там, ученые в свое время. Ну, когда эти колонизаторы захватили Индию, они же думали, там какие-то такие, ну, живут дикари. Ну, кто могут в Индии жить? Дикари, да, конечно. Ну, вот эти англичане привезли одного индуса, йога. Но пусть он там в лаборатории научной покажет, как он там по огню ходит. Разогрели до большой температуры, там 1500-2000 градусов, такую каменную плиту, длиной там 3-4 метра. Ну и чтобы йог туда-сюда погулял с ней, по этой плите. А там на 15-20 метров к плите подойти нельзя, пожаришься. Один ученый, все-таки мозги в раскорячку, как говорят, снял себе ботинок и бросил на эту плиту. Ботинок мгновенно испарился. Йог спокойненько прошел туда, сюда. Они давай очень нервно сразу, как это, знаете, быстро осматривать этого йога. Ну, где-нибудь хоть немножко он поджарился там или нет. Хоть волосок какой-нибудь там у него. Искривился от этой жуткой температуры. Абсолютно никаких следов. И кожа даже на ногах, ведь он же ходил по раскаленной. Ничего нет абсолютно. Вот как работает эфирное тело. Понятно, да? То есть эфирное тело – это посредник между тонким, тонкой физической материей. Вот у нас вот эфирное тело нашей планеты. У планеты есть эфирное тело, как у нас с вами, точно так же. Понимаете? Кстати, вот эфирное тело наше с вами построено именно вот из этой эфирной материи нашей планеты. Если мы безобразно себя ведем, то, естественно, безобразие это передается куда? В эфирное тело. И потом такие же безобразия мы получаем оттуда. Ураганы, наводнения, понимаете, землетрясения и так далее. Так вот, силы зла постарались эфирное тело убрать из нашего миропонимания. Это было специальное цензурное запрещение этих сил тьмы. Цензурное запрещение на то, чтобы знать связь между мирами, существует или нет. То есть взять вот из мира, ну, какой-то там, там загробный мир есть, там сказки же такие рассказывали нам, иудеи в этих поповских рясах, они же рассказывали, что там есть же где-то там этот какой-то потусторонний мир. Вот. А есть ли связь между этим и тем миром? Об этом молчок. Вот тот, кто запрещал это, они-то грамотно пользовались возможностями своих тонких тел, своих тонких органов. А всем остальным лапшу вешали, что никаких эфирных тел и тонких тел у человека нет. И даже душу не нашли. Сколько ни ковыряли, сколько ни резали там вот эти тела вдоль и поперек, души там нет. Понятно, да? Правда, церковь там говорит, что вроде бы душа есть. Да. И когда человек умирает, а каждый раз якобы Бог творит каждому новую душу. Якобы. Ну, такое там рассказывает. А после этого, после смерти, он душу забирает. То, что она натворила тут, это и будет тем самым будущим, за которое она получит. Или то получит, или это. Сейчас вот эфиронасыщение всего пространства нашей планеты растет. Меняется физическое качество на атомарном уровне, на молекулярном уровне. Ученые говорят, что меняется вязкость воды. Меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы, меняются свойства металлов и так далее, и так далее. Вот металлы почему проводят хорошо электричество? Потому что в них, по отношению к другим, скажем, вот, тем, кто не проводит электричество, металлы более эфиронасыщены, там больше эфира, поэтому они проводниками являются. Представьте себе, что вся наша вот эта базарно-машинная цивилизация у нас же на металле держится, да? Смотрите, куда ни сунься, везде что? Металл. Даже вот кресло, и то мы сидим, вот сейчас если металл убрать, они сразу все рухнем, на полу будем сидеть. Да? То есть везде металл. Вот сейчас здания стоят, понимаете, там же везде металл. А представьте себе, сейчас из этого же из бетона металл куда-то раз... Или вдруг он в жидкость превратился? Вот как в Ереване дом там рухнул. Строители его строили, строили, осталось немножко там уже последние этажи. Ну, видимо, железа мало положили, цемента тоже, песку много. Да. Ну и задавило строителей. Хорошо, что еще жители туда не заселили. И рядом дома тоже так же построены. Так это все-таки металл там был какой-то. Представляете, а если его не будет? Вот представь себе, сейчас изменяется, например, в связи с эфиронасыщенностью, свойство металлов. И что? Представляете, что будет твориться здесь? У нас вся цивилизация держится на металле. Это вообще трудно себе представить. И сейчас вот все больше и больше разных катастроф. Понимаете? Они как раз связаны с этим, с изменением, так сказать, свойств, свойств именно металлов. Так что сейчас без «Господи, благослови» ехать на каком-то транспорте, это надо готовить гроб на всякий случай. Вот мы сейчас живем как бы по старым программам, а на старых экономических, политических, церковно-религиозных представлениях строить будущее нельзя. Если вся эта эконом-полит-церковная троица не знает даже настоящего, не знает, что творится, а тем более она не знает ни нового неба, ни новой земли. Как все это будет происходить? Они же ничего не знают. Ни экономисты, ни политики, ни попы там, ни их начальники. О какой экономической выгоде, о каком очередном храме можно говорить, если даже кирпичи могут, как говорят, поехать, рассыпаться будут в песок. Об этом строительстве на песке как раз и говорил великий космический учитель Христос. Помните, он про песок говорил? Ну, кто Евангелие хорошо... Если свойства металлов меняются, то металлы, естественно, будут размягчаться. То есть пойдет своеобразное холодное плавление металлов. Вот откуда могут быть всевозможные аварии и катастрофы. А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы в дружбе с тонкими свойствами тонкого мира, то появятся новые возможности межпланетных и межмировых контактов. То есть природа в нашей Солнечной системе меняется не только на этой Земле. А в связи с тем, что Земля меняется, значит, она проявляет новые материальные свойства, в том числе и физические. За счет возрастания энергоматериального насыщения межпланетного пространства увеличивается цельность состояния нашей Солнечной системы. Уточняется вектор дальнейшей космической эволюции. А он связан именно с огненным насыщением. Ученые называют это рассеянной плазмой. С огненным насыщением. Вот на нашей планете четвертый круг. В Солнечной системе тоже четвертую стадию как бы проходит. Только нам не говорят какой. Там, скажем, Кальпы. Много нам пока знать опасно, но то, что дано, мы это не желаем усваивать. Земля, как некий плод, вызревает в новые качества. И все, кто на ней, на этой земле, должны этим огненным качествам соответствовать. То есть ребенок формируется в утробе матери. Ну а для нас матерью является природа Земли, ее аура. Она, как мать, свою биосферу содержит. Качество ее меняется, но одновременно идет информирование землян об этом. То есть появляется много необычных детей, масса людей, необученных в вузах, университетах, необученных масса людей, которые находятся в очень тонких связях с тонким миром. А все эти так называемые обученные с дипломами академиков и профессоров, эти связи с тонким миром не находятся. Увеличивается количество экстрасенсов, сенситивов. Ну, сенситив, это понятно, это человек с повышенной чувствительностью. Разные виды контактерские, принятые тексты у нас растут. Видения, всевозможные знаки. Все это свидетельство того, что физическое качество Земли как бы демократизирует тонкие связи достаточно чувствительных сознаний. Живая Земля, ученые сейчас некоторые признают, что Земля, кажется, живая. Раньше говорили, ну просто кусок твердой материи и внутри какое-то там горячее там ядро. Но сейчас ситуация меняется. Живая Земля рвет рамки, запрещенные силами зла реальности. А эти рамки установлены черной ложей князя мира сего. А их глава и свое отжил. Он выброшен в октябре 49 года с этой планеты. И естественно, эти рамки могут рваться совершенно законно, а могут и незаконно. Можно иметь выход вверх, а можно и вниз. Сейчас как никогда назревает опасность проваливания для многих. Не вознесение ситуации для многих, а проваливание в зияющие вершины. Ну, то есть, вот, скажем, какая-то темная сущность у нас здесь, двуногая, будет воображать, что она чуть ли не выше Христа. Вот, скажем, такой, как Кашпировский, экстрасенс, может заявить, что он чудес творит побольше, чем Христос творил когда-то. И вообразить можно себя таким башком, за которым побегут многие, и будет создана очередная секта. Как наверху, так и внизу. Где мы конкретно находимся? Какая ступень для нас является верхней, какая нижней? Если мир как ветка дерева растет, то при каких-то серьезных моментах действительности можно и создать преобладающий нарост, как бы либо вниз, либо вверх. Можно испортить действительность. Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания, низкоорганизованных миров, через разболтанность, безответственность людей, начинают прорываться в наш человеческий слой со своими демоническими требованиями, темными целями, средствами. А это уже очень серьезная вещь. Таким образом устанавливается и растет количество разных форм одержания. Вот более низкие сознания низкоорганизованных миров, вот под корой нашей планеты, то есть вот в теле нашей планеты, существует много разных государств, там разных стран, городов, но это не в физическом плане, а в тонком, астральном. Мы с вами уже поднялись, мы где? На поверхности планеты здесь ходим, да? А есть те, которые еще под поверхностью. И вот они иногда оттуда прорываются к нам, сюда. Про них говорят, исчадие ада вырывается сюда. Конечно, жизнь там у них, с нашей точки зрения, это невообразимо жуткая. Но они себя такую избрали. Вот были случаи, когда они вырывались сюда на поверхность. Вот Гитлер, один из диктаторов того низа, и вся эта фашистующая банда, которая была, это все ребята оттуда. Точно так всевозможные сатанисты под руководством того же Сталина. Недаром о нем великие учителя говорят, что это страшный демон, джин. О нем говорят, джин очень мощный был, но духовно мертв. Про него они говорили, что он живой труп, живой мертвец. Но, говорит, пусть потрудится. Пусть потрудится в качестве мусорщика. И вот он как раз выполнял такую функцию мусорщика. Сам того не знаю, энергии много, но направлена она была не туда, куда надо. У него, конечно. Так вот эти сознания низкоразвитых, низкоорганизованных миров, почему сюда могут проникать оттуда? Только через разболтанность и безответственность вот тех, кто находится здесь, в физическом мире. И вот тогда можно наблюдать разные формы одержания. Снизу насилие, одержание и всевозможные мерзости, а сверху вдохновение, иерархическая предупредительная информация, попытка всячески помочь людям. А насильно взять за шиворот любого из нас и поднять в райские кущи, ну, сами понимаете, это уж делать нельзя, да? Каждый человек должен сам выбрать. Или ад, или рай. Выбрать сам должен. Силы зла, они с радостью в ад возьмут, пожалуйста. Только, правда, надо тоже подготовиться, потому что надо стать бесом, демоном основательно, для того, чтобы тебя пустили туда. Потому что если ты преступление мало совершил, туда не возьмут. Скажут, тебе еще надо вот тут зарезать 20 человек, там 50 убить. И так далее, и так далее. И когда ты уже основательно натворишь, то тогда получаешь мандат туда. И наверх тоже. Тоже надо поработать основательно. Чем больше добра сделаешь, тем выше поднимешься. То есть сейчас мы как бы, все человечество находится как бы в громадном сепараторе под воздействием двух противополярных движений или напряжений. Те, кто выбирает низшие миры эгоизма и самости, они тоже свое конструируют. У них тоже какие-то там планы. Только темные, конечно, планы. Они учитывают требования ретроспективного вектора времени, учитывают иерархичность и космичность своих темных процессов. Где же они-то будут размещаться, эти разные будущие? Ведь планета-то одна, реальность-то едина у нас. Она закреплена единственным образом. Это реальность. Конечно, силы тьмы, когда они чувствуют, что всю планету они себе прибрать к рукам не могут, то тогда у них последнее – это планету взорвать. Превратить ее в большую груду обломков. Правда, силы света говорят, что они взрыва планеты уже не допустят. Такое будущее уже сложилось в тонких сферах. Но мы пока его еще не ощущаем с вами. Почему? Потому что в космическом конструировании большое значение имеет одна из очень важных функций материи – это инерционность. То есть в каком направлении, с какой мощностью, какой массовостью шли так называемые средние процессы на Земле. Вот эта инерционность сейчас – уже во многом на совести людей, поскольку она поддерживается человеческой гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями называемого процветания, обогащения. Вот почему без громадных катастроф планете нашей, конечно, не обойтись. Сама по себе планета уже прийти в себя не может. Тем более не может само человечество опомнится. Вот это вот интересно. То есть можно прийти как к планете, так и человечеству только с высшей помощью. В живой этике, сколько там, 70-80 лет назад, предсказывалось, что от огненной стихии Земляне будут толпами гибнуть, миллионами будут уничтожаться. Не потому, что кто-то специально их будет уничтожать, как это делали, скажем, силы тьмы, там фашисты, сталинисты и прочие там. А речь тут идет о самоуничтожении. Но вот нас вроде как бы беспокоит такая ситуация, что многие будут гибнуть. Жалко же, да? Как-то же бы им вроде бы помочь вот этим. Оказывается, вот такие черно-коричневые страдальцы, которые обречены миллионами, да, гибнуть, они, грубо говоря, в гробу видели нашу заботу об их спасении. Понимаете? А что это ты меня решил спасать? Я и так хорошо живу. У меня все есть. Понимаете, какая штука? То, что для нас страдания, для них может быть кайф некий. Так что тут нельзя свои представления переносить на них. Мы же давно знаем, мол, не лезь, это мое. А многие земляне, уже совершая разные преступления, получая за это страдания, полюбили страдания разные. Некоторые носят своими болезнями, как списанной торбой. Это причина такой извращенной любви. Причина. Дремучий эгоизм и жертвенная самовлюбленность. Обратите внимание, жертвенная самовлюбленность. Я так себя люблю, что что угодно в жертву принесу. Ну, как вот к таким, скажем, людям придешь, скажешь: ребята, ну не страдайте же, делайте вот это, вот и вот это, и все будет хорошо. Да там тебе могут за это голову оторвать. Как это? В учении света говорится: не считайте темные знаки, вы встретите сгущающуюся тьму. Кстати, вот и православные святые тоже говорили: не интересуйся, не влазь в то, чем грешники занимаются. Лучше занимайся собственным духовным совершенствованием и будь примером. Конечно, интересно, вот в каких мерностях и какие планеты возьмут передовые отряды вот той темной компании, отряд отбросов. Если интересоваться только вот этим и выяснять, куда же их теперь направят-то, то можно и с ними в той компании оказаться тоже. Недаром вот у православных, скажем, старцев там, теперь у исламских мудрецов, суфиев говорится: не смотри, как гибнут грешные, а смотри, как спасаются праведные. Тут четко надо определиться. С точки зрения бодро бегущих в адскую бездну, вот с их точки зрения оказывается, что не они, а мы с вами, идущие к свету, погибнем. В гиенну огненную идете, жалеют они нас с вами. Понимаете? Сорвался там архиерейский собор и проклял Блаватскую, там Рерихов и всех, кто с ними. Ну, это было там в 93-94 году. В гиенну огненную. Идем, одумайтесь. Как-то шла тут речь об огненной символике числа 666. Вот сейчас нарастающий огонь, то есть огненная стихия, как бы начинает все дешифровать. Сдирает маски, оголяет. И тогда всем будет видно демоническое нутро каждого со всеми злобными эгоистическими замыслами. В Библии, да и в других книгах говорится, что Бог – это огонь поедающий. Что ж, обратимся к своему будущему, к огненному будущему. Сказано, что мир растет по образцу, а значит, управляет миром тот, кто создает образец, то есть создает представление. Получается, что фабрика воображения власть имущих, оно же тоже у них работает, да? У власть имущих. Вот у них фабрика воображения. Это фабрика ложной очевидности. Возьмите, например, любое земное правительство, или вот возьмите тот мировую кинофабрику, есть такая у нас, американский Голливуд. Это же глобальная такая кинофабрика, да? В разные другие фабрики грез возьмите. Они задают вот как раз такую лжеочевидность, воплощают ее и закрепляют. Ну вот сейчас возьмите там сотню, скажем, голливудских фильмов, что там? Ну эти триллеры, боевики, кровь, стрельба, понимаешь, там где-то между стрельбой секс, понимаешь, и опять стрельба. И все время бегают по каким-то жутким, понимаешь, заброшенным, то ли заводом там, то ли свалком, понимаете, то ли еще что-то такое. Жуткие монстры там и так далее. Вот специально конструируется вот эта лжеочевидность, обратите внимание, какая. Это значит, ну мы вроде не видим вокруг, но нам все время это навязывают. Понимаете? Пытаются это воплотить, закрепить. Но это как раз вот та самая очевидность, которая пытается нам навешивать, предлагать, у которой будущего нет. Голливудское будущее – это одно. У банкиров будущее – другое, да? У разных властимущих будущее – третье. Политическое будущее, скажем. Будущее нынешних средств методом борьбы за власть – это может быть четвертое. Напрашивается вопрос. А где зерна, экземпляры, примеры новой действительности, чтобы сообразно с ними выстраивать и свою жизнь? Где зерна того будущего, которое имеет будущее? Вот это все перечисленное будущего не имеет. А нам-то надо бы знать, а где вот то, что имеет будущее? То, что запланировано там, а не то, что планируется здесь вот разными. Есть эволюционное будущее, которое очень крепко связано с программированием будущего Земли из космоса. Это вот создатели-строители нашей Солнечной системы дали нам живую этику, дали учение храма, дали тайную доктрину. Вот из этих трех элементов состоит учение Майтреи. А кто такой Майтрея? Это сочетание трех космических учителей сразу. Это Христос, Будда и кто еще? Ну, вот мы слышали с вами про космических учителей Мориев, да? Их три, а в итоге это Майтрея. А кто такой Майтрея? Это основатель новой шестой расы на нашей планете. Вот его, в частности, ждут все буддисты на Земле. Правда, там извращений в буддизме тоже много разных. За то время, пока Будда там отсутствует. Но одним словом, именно его учение было дано силами света нашей Солнечной системе. И там сказано, мы принесем все кирпичи для постройки будущего, говорят великие учителя. А вот нагнуться за ними должны сами земляне. Но как распознать это будущее? Где же эти кирпичи? Захочешь, конечно, распознаешь и найдешь. Всякому стучащему отворят. Здесь возникает вопрос нашей воли. А к чему человеку стремится? Ну, допустим, он стремится к новой модели Мерседеса. Но вот за ним, стало быть, и будет нагибаться, да? К чему волю свою наклонишь, туда и последуешь. Куда человек идет? И когда решил, что он идет в новый мир, не оставляя землю в то же время, то вопрос возникает, а как узнать, правильно я иду или нет? Но в то же время масса вопросов отпадает у человека. Если он решил идти к свету. Давно известно, что силовые структуры во всех странах подчинены определенным версиям власти. Силовые структуры. при помощи силовых структур власти что? Проводят свою политику, да? Будущее же прорастает в неожиданных местах. Учение живой этики сказано об этом. Нам не нужны миллионы, где можно обойтись десятками. Вот еще одна страшная с точки зрения обычного сознания черта будущего. То есть, оказывается, новое зарождается скрыто, как дитя в утробе матери. А потом зерна будущего будут прорастать. Они будут поддерживаться, как растения садовника. Если в терминах матери и ребенка рассуждать, то придется кормиться, поиться и пеленаться новым энергоматериальным состоянием планеты. В учении говорится, что изменение энергоматериального состояния Земли углубит и расширит понимание Агни-йоги, то есть живой этики. Для чего технический прогресс темных так будоражит нашу Землю, разрушая ее? Почему силы тьмы так усердно копают планету во всех направлениях, ковыряют, высасывают, выгребают все, что можно? Это делается специально для того, чтобы Земля не перешла в новое состояние, в котором они, темные владыки, жить не смогут. У них ставка сейчас большая. Если землянам препятствия поставлены в виде экономических сценариев жизни, какие препятствия вот нам с вами поставлены? Это, во-первых, без денег мы жизнью не можем, да? Это колоссальное препятствие, состряпанное князем тьмы. Деньги. Их давно можно было бы выбросить все на свалку. Нельзя. А если деньги, то надо сделать так, чтобы денег у основной массы населения было мало. Понятно, да? Вот так они делают. Деньги они состряпали. То есть сатана – это его творение. Недавно сказано, что деньги – это расписки срама. Да. А кто там расписывается на них? Помните, да? Главный казначей, скажем, той или иной страны. Так вот, это вот препятствие какое? Экономическое. Всяческое нам. Деньги есть. Денег хочется иметь, заработать их надо. А на то, чтобы их заработать, надо что? Все свои силы и время что? Практически отдать на это дело. А на другое у тебя уже не будет ни сил, как говорится, ни времени. Это вот основное препятствие с физической стороны. А вот чувствительность природы к космическим программам эволюции снижается титаническим техническим давлением сил зла на тело планеты, на ее энергетику. Их низменное инфернальное сопротивление светлому будущему тоже характеризуется и глобальностью, и тотальностью. То есть силы зла пытаются всячески, раз планета живая, значит всячески мешать ее нормальной жизни. На самом деле нам вот не надо из Земли было выковыривать ни нефть, ни газ, ни уголь, никаких металлов, ничего это нам практически было бы не нужно. Если бы развитие нашло правильно. И мы сейчас в пятой расе, как мы в пятой расе находимся, мы сейчас все здесь на планете бы давно бы летали. Без всяких этих дурацких самолетов, там этих вертолетов, все это нам совершенно было бы не нужно. Тела были бы не такие бы безобразные и некрасивые, как сейчас мы имеем. Не такие, понимаешь, хилые там, и смотреть на них, особенно после 30 там, лет 40, уже невозможно, противно. Вот. А были бы, все, ситуация была совершенно иная. То есть вот это, так сказать, весь технический крен, это сказано, уловка темных сил. Вот на эту удочку мы все пойманы. Темные выродки хотят Землю законсервировать болезнью. Ну, мол, больной и не сдохнет, но зато и не изменится, и не улучшится. Вот задача какая у черной иерархии. Тут стоит вспомнить эпизод из Библии, скажем, с этой библейской женой Лота. Она оглянулась и стала что? Соляным столбом, как вы помните, да? Вот нас тоже хотят закристаллизовать в устремлении к прошедшим сценариям жизни. Вот сейчас нас снова возвращает куда? В мир капитала. И словечки там уже всякие разработки, терминология. Вот нам сейчас рассказывают, что там очередной этот крутой капитализацию свою повысил. Если у него до этого был миллиард, сейчас у него два. То есть он стал более капитализирован. И преподносит это что? Как что-то очень такое, знаете, хорошее. Все должны радоваться. Что он ограбил там, понимаете, еще там несколько тысяч людей. И нищих стало больше. Радуйтесь, товарищи. Людей сейчас всячески разворачивает к прошлому. Капиталисты, монархисты, националисты, олигархи, пенсионеры. Все зовут оглянуться в кроваво теплое прошлое. Туда, все назад. Сторонники Компартии России, скажем, тоже пропагандируют старую игру. Демонстрируют полнейшее пренебрежение глобальным природным процессам. Церковники тоже вместе с ними. Вся эта братья, все туда. А попы вообще не живут только в прошлом. Там вот в прошлом, понимаешь, эти мученики, великомученики, вот там то случилось, там пятое, десятое. Будущего ни у попов, ни у экономистов, ни у политиков, как вы видите, нет. Будущего нигде у них практически нет. Что нас ждет в будущем? Через день-другой, там, третий, пятый, десятый год там и так далее. Неизвестно. Взять тех же, скажем, коммунистов. Зачем они хотят склевать старую скорлупу, когда цыпленок уже вылупился? Да и скорлупа уже протухла. И вот этой формальной тухлятиной хотят пропитать идею, чтобы окончательно отравить. Но цыпленок, то есть новый мир, он уже, в общем-то, бегает. Надо заботиться о нем, а не о партийной, лозунговой, догматической, тухлой скорлупе. Хочется предложить сторонникам общинной идеи, откройте хоть один бесплатный магазин. Именно бесплатный. Пусть добрые люди приносят туда излишки продуктов, вещей, книг, а нуждающиеся берут оттуда бесплатно. Вот с этого начнется истинный коммунизм. Хотя пока что на грубом материальном уровне. Предлагается делать его своими руками. Не ждать дяденьку из президентской компании олигархов или доброго инопланетянина из астрального космоса. Парткомов сейчас нет на каждом шагу. Правкомов тоже. Некому запретить будет такое социальное творчество. Пусть истинный коммунизм начнется с малого, но ему надо же где-то начаться. Не сталинский, не фашистский коммунизм. Кое-кто, правда, в России говорит, что скоро возникнет и утвердится великая безденежная цивилизация. Ведь если разобраться, то каждый из нас готов работать за идеи хоть 24 часа в сутки. Но деньги-то нам этого не дают. Деньги – это универсальное средство благоденствия тех, кто на деньгах паразитирует. А паразитов в этом плане развелось множество. Деньги – это также универсальное средство подавления тех, кто и без денег готов работать. Если как следует ревизию человеческой деятельности произвести, то очень много сфер ложного труда можно будет упразднить. Ни у кого от этого не убудет, потому что ложный труд и так ничего не создает. На самом деле в мире сейчас существует гигантское перепроизводство вещей и продуктов. Их просто наловчились законно уничтожать. Посредством рыночной игры, например, вот на нашем юге, скажем, фруктов может быть огромное количество. Но яблоки везут в ту же Москву не из юга России, а из Аргентины. Говорят, коммерция такая. А на самом деле это форма уничтожения, произведенного рядом. Или мебель везут из Европы, из Америки. Масло везут оттуда же. Хотя свое масло под Москвой, пожалуйста, или около Москвы, или в России тут есть. Рядом коров пускают под нож. Надо же доказать, что якобы свои родные крестьяне страну не покормят. А как ты докажешь? Зарезать всех коров и все. И молоко везти из Америки. Или Европейский Союз пусть нас снабжает молоком. По указке, скажем, Европейского Союза всех коров здесь должны зарезать. И тогда европейские фермеры будут нас кормить молоком. Понятно, да? Вот сейчас, между прочим, по телевидению рассказывают нам, что коров вынуждены резать крестьяне. И выпаса нет, и того нет, другого нет, да, да, ничего нет у нас. Одним словом, на планете жуткая демоническая цивилизация. На что же она расходует гигантские средства? Оказывается, той же целью уничтожения служит и так называемое моральное старение произведенного. Силами тьмы приказано усердно сокращать срок службы продуктов и вещей. Ну и действительно, да? Вот сейчас покупаешь, скажем, ту же цифровую технику, а там написано 5-7 лет она служит только, не больше. А почему не 105 лет? Моды, 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 а за ними морды, морды и копыты демонов. То есть человечество вовлечено в гонку за ложными целями. На самом деле для всех все есть. Просто демонкраты Черного Братства умеют организовать нехватку. Как? Ну, например, не завозить шахтерам мыло. И тогда шахтеры идут на площадь со знаменами. Мыло, давай мыло. Или не давать им месяцами зарплату, чтобы они объявили голодовку. То есть надо постоянно, чтобы что? Чтобы был хаос какой-то везде. Чтобы все время что-то крутилось, мутилось. Безденежный обмен товарами и услугами уже давным-давно возможен на этой планете. Нас, князья тьмы, безденежным изматывают. А нам бы в ответ безденежную цивилизацию создать. Ну и так далее.